слышал, понимаете? А теперь, когда пришлось вникнуть, то в этой церкви Карпица, там уже молодежь, члены церкви, ну, по традиции, по наследству, понимаете? Но они пьют, они курят, они с оружием, они даже вот так вот, кто-то покаялся, их друг, ну, из детей верующих родителей, о, распить надо, такая радость, они прям там собрание сразу раз, открывает у них там уже и водка, все, и выпили. У них мафия, продают, покупают, девочек продают подороже, если там честные порешили, значит, уже такая былая. Все делается, это ужас. И когда говорят пресвитеру, что у нас делается, он, ничего, успокойтесь, успокойтесь, чувства. То есть, согласно закону, не имеете права обличить человека. За членские собрания забудьте совершенно. Это оскорбление личности. За это очень большие штрафы. Один пожилой мужчина говорит, ну что это такое, сопляки такие, да я сейчас пойду с ними разберусь. Ну и приходят там, ну что вы, как это так, как вам не стыдно? Они его раз кольцом окружили, значит, дедушка, ну на первый раз мы тебе просто порежем колеса. Они все на машинах, там, ну пожилые, молодые, порежем колеса. Ну а если ты дальше будешь с нами так поступать, пистолеты показывай. И дедушка завернулся и пошел. Да так развивается все, развивается, блуд, все что угодно. Вот там Винс недавно был, вы знаете, он слова не промолвил, что вы погибаете, что вы на отступническом пути. Он их утвердил и с ними заключил союз сотрудничества. Там все похвалялся узами, но он только напомнил, что вот братство, узники, это у нас вот Батурин брат и Николай Петрович Храпов. То есть кто умер, тех он вспомнил. А кто в живых, как будто никогда и не было в его памяти. Знаете. С этой церкви стали уходить наши иммигранты. Видят, что здесь непоправимое дело. Стали организовывать свою церковь опять. Ну там, я не имею в виду, регистрированные уходили, свои организовывали, тех быстрее получалось. Но как только набирается 120-150 членов, их выдворяют из арендации, пожалуйста, стройте свой молитвенный дом. Ну и строят. Там построили вот украинскую церковь, построили молитвенный дом. Там вот где ташкентский этот Неверов пресвитер, все построили, зарегистрировались. Но наши отделенные существуют еще пока за счет малого количества. Пока находятся на квартире в американских домах, а люди едут, 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 едут. И как только наполняется число, так им надо выходить, строить свой дом. А коль строить, надо зарегистрировать. И вот этот ужас они видят, но не все. Не все, это некоторые видят. И вот они говорят, братья, что нам делать? Что будет? Чем кончится? Ну, приходилось по-всякому разговаривать. Братья, вы же понимаете, что здесь нужно идти. Идти на смерть, идти в пролом, идти страдать. Вот этот Карпин, если бы он пошел, как Слово Божие говорит, то есть не по букве жить, а по духу. Ну что ж, наказывать, надо наказывать. Что мне будет за это, братья? Ну, что будет, то будет. Вы представьте, сколько бы было молитв. Какой бы пример подражания был бы. Как бы другие понимали, вот все, наш узник сидит, ну все теперь. Но Карпец не пойдет, он уже просится в отставку, ему уже 72 или 3 года. Молодой станет, жить хочется. Мы говорим, братья, вот кто из вас пойдет страдать? Братья, останьтесь вы, вот вы будете у нас, тогда пойдет пробуждение. Ну да. Они-то понимают, что они уже бессильны. Ну, может быть, для начала. Но мы поясним так. Прям открыты были такие разговоры. Братья, вот представьте, я соглашаюсь переехать к вам. Хотя это не моя воля, я сам что-то не могу решить вопрос. Но, допустим, я согласился. Братья дали добро, я переезжаю. Пока я перееду туда, мне столько надо обмануть. Мне сколько надо хитрости применить, чтобы как и вы все, достигли вот этого статуса беженца. Прямо тут посольство, какие вы беженцы, уже десяток лет, больше того, как вас никто не гонит. А вы все беженцы. Мне надо доказывать, что у меня и то, и другое, вот и позавчера вот это случилось, и то. Они дают, дают, но они же все в компьютер вкладывают. Все. Какой, они сразу узнают, какой ты верующий, с каким духом ты пролазишь туда. Если мне ехать так вот, просто открыто, понимаете, невыгодно, не дают там пособие, а на что жить? Сразу иди работать. Работать язык не знаешь, специальности никакой. Знаете, вот какая туда вот узкая такая дверь, если смотреть в духовную сторону, а так широкая, только неправдой. Всякое. Потом я продам дом свой, ну я что не оставлю, я продам. Возьму доллары. А я понимаю, что если я туда привезу доллары, мне все-таки легче будет сразу. Я там домик куплю. Постепенно. Но у меня эти доллары... Денег нет. Все это темные пути, лукавые пути. Все, я говорю, так запрограммировано, так устроено, что американцы разочаровались русскими. Разочаровались. И все, кто туда проехал, служителей, они потеряли всякую силу духа. Букву помнят. Служение проходит так же, как и у нас. Так и поют, так и молятся, так все. Но это служение, вы знаете, вот когда там находишься и думаешь, бедненький, как вы к нему привыкли? Оно нисколько не касается сердца, оно не пробивает. Как не пытаешься сказать слово, кого-то чуть-чуть тронет. Кто-то помолится так, а так в основном как будто и не касалось, потому что оно не подходит, выполнить его нельзя. Нельзя выполнить. И поэтому получается так. Живут, пока остались какие-то запасы. Хотя этого мало кто замечает. Да? А что, разве в России не было там проблем, что ли? И там было. И делятся, и ссорятся, и охладевают. Да, но у нас пробуждение есть, у нас грешник покаялся, радость. У вас же грешников нету никого. В Америке грешников нет. Благовестие, некому благовествовать. В собраниях они все время в таких проблемах. Как же, чем же обновить хоть немного? Молодежь, что будем делать? Ну, молодежь вечеринки проводит, они также лагеря выполняют, выезжают. Но эти лагеря до того развращают, что даже напоминает, не забудьте средства противозачатия. Да чего лагеря уничтожают последнее все? Но надо, чем-то надо увлекаться. Вот и все. Борьба против телевизоров. А что толку с того, что борется против телевизоров? Это так, разобщает до последнего в церкви те души, которые есть. Потому что враждуют, у тебя телевизор, я вот не купила, ты купил, ну и все. И телевизор... меньше зла сделает, чем из-за этого разговор такой сложный, понимаете? Вот, братья, но зато с Америки масонство не упустило позаимствовать в Россию сотни тысяч миссионеров. Те, которые туда уехали, тех они там постараются заглушить, усыпить, умертвить. Но сюда приехавшие... эти тоже не меньше сделают зла. Они везут с собой не то, что Бог им поручил, а то, что поручено им там с Америки. И везут, и они тоже стараются, как у вас вести себя, какой рукавчик у вас, как пуговицу застегнуть, галстук, ну ладно, все будут выполнять, только чтобы войти в доверие. Только чтобы. Причем богословие знают получше, может быть, нас. И догматика у них очень хорошо. И все у них склажено, все так. В чем заключается кальвинизм, братья, что не доводят людей до спасения, до рождения свыше, но очень убедительно доказывают, убеждают, что ты спасен. Ты никогда не погибнешь. То есть это на самом-то деле так, что если я покаялся, если я родился свыше, если я заключил завет с Господом, то Господь говорит, я тебя никогда не оставлю, я тебя никогда не покину. Я тебя никогда, если только ты меня уже отвергнешь, ну тогда уже я тебя навсегда. То есть с Божьей стороны это действительно так. Но если этого не произошло, а подходит богатому такому человеку, там, миллионеру, вы не желали бы принять Господа Иисуса Христа вашим личным спасителем? Он головой кивает. То есть, да все у меня есть, ну не лишний будет и Господь. И его тут же убеждают, какой вы счастливый, вы теперь навеки спасенный, вам только выключить завету через водное крещение. Вот что значит страшная буква, как она убивает, добивает до конца. Если бы не этот человек, еще какая бы надежда была бы, может где-то встретиться с Господом. Но она убивает то, что есть. И это они делают у нас, братья. Они делают у нас. Так к тому же, потихонечку передается и на наши ряды. И у нас то же самое, как-то вот это вот входит в силу. Ну что ж, раз человек помолился, покаялся, как он покаялся? Ничего, ничего. И торопливость покаяния, вот мы так замечали, проехали сейчас, вот и у нас вот Пушков своим оркестром, много трудится, очень много трудится. Но вот это, знаете, скоро поспешное покаяние, 15 душ, 20 душ покаялось, такая радость, такое тут пробуждение. Мы ждем, где же они? Покаялись и ушли, покаялись и ушли. И редко-редко кто остается. Вот чувствуется, братья, что все-таки служение Духа, это то служение, которое надо найти Отцу. Много с ней потрудиться, уколоться ли, или, может быть, в поле где-то, или в поезде, или где-то, когда все-все изложить и опять не торопиться, кайся, подожди, пусть оно тебе созреет, пусть оно прорвется, пусть оно доносится до конца, чтобы не произошло преждевременными родами. Вот что означает служение Духа, это кропотливый труд, который достигает золота, серебро, драгоценные части. И когда вкладывается вот такой материал, то тогда не боится ни огня, ни воды, ни бури. Вот такие служители получают награду от Господа. Ну, что я хотела бы сказать, так вот в заключение. Вот в Америке, братья, служителей держат на служение до определенного возраста, там 55 или 65 лет, и отправляют на пенсию. Они знают, что больше человек не выдержит. Это надо служить духом, чтобы служить до 70 лет, до 80 лет, и в старости быть плодовитым, сочным и свежим. Хотя, может быть, и память отказывает, может, и ноги подкажут, может, и уши уже притупляются в круг, да? И зрение. Но разум в духе освященный, духом пропитанный, он действительно плодовит и сочен, и свежим. Если служитель, братья, дорогие, я хотел бы особенно к пожилым обратить внимание. Если служитель не достиг своей жизни служения Духом, не встречается каждый раз с Господом, не имеет такого контакта, общения, молитвы, проповедь получать от Него, утверждаться, что Господь мне дал, Господь положил мне на сердце, Господь управляет моими устами, Господь говорит через меня. Конечно, печальное состояние. У нас не отправят на пенсию 60-летия. Но печаль в том, что память усыхается, или память отказывает, разум усыхается, чувства притупляются, а духовного не приобрел. Не приобрел. Как нас вот во время гонений одного брата-пресвитера, это, может, кто-то даже знает, он уже умер, Заболотник. В Армавире. Это очень страшно, когда делалось с ним невероятное, понимаете, что он даже ночью поднимался, выходил на улицу, кричал, ругался, матерился. А сыновья неверующие ловят его, связывают, приглашают верующих, говорят, вы разберитесь с ним, нам стыдно за него, это ваш пастор. Собрались, назначили время. Трое суток в посте были, трое суток. Хорошо так вот согласились, не отступить, пока не выпросили Господа. Стыдно же, стыдно. И когда он пришел в себя, спрашивает служитель, брат, что с тобой? Что с тобой происходит? Он заплакал, говорит, брат, я возгордился. Я не принимал обличения. Я был очень обидчивый. Как это меня столько лет, я имею такие заслуги. Но хорошо, что Дух Святой коснулся, и он осознал, пришел в себя. Ну, правда, в скорости он умер. Мы уже проводили его так вот, легко на сердце. Я вот так думаю, когда мы стареем, и все уже душевное отходит, Вы знаете, кто меня может обличить? Я вот так замечаю за собой. Если Дух Святой мною не управляет, если у меня еще не потеряно, а приобретается и увеличивается вот это богатство Иисуса Христа, то, слава Богу, если я начинаю колебаться, ошибаться, кто меня обличит? Ведь боятся члены церкви. Я это очень замечал, понимаете? Боятся. Ну как его обличишь? Мало ли что, хорошо, если он принят. Как служителю надо всегда быть маленьким. Надо всегда быть смиренным. Надо всегда понимать, слава Богу, что меня обличают. А если не обличают, тогда сам себя можешь ли ты ставить под контроль Господа? Можешь ли себя сам судить? А ведь старости – это отсутствие. Настолько гордость, настолько кичность, настолько смотрят свысока. А кто вы, братья? Я их перестрадал столько. Я и опыт такой имею. Я столько лет уже служитель. О, страшное дело, кем пойдешь ты? И мне приходится часто так вот из-за тебя в молитве, Господи, помоги мне быть и в старости плодовитым, и сочным, и светлым. Страшно, каким я стариком буду? Что будет со мной? Я часто так рассказываю братьям, вот, когда рукополагать приходится, но не всем, конечно. Есть четыре опасности. Первое – это уберечь юноша от грехопадения, от порока, чтобы можно было бы рукоположить его на пресвитера, благовестника или диакона. Это первая трудность. Не успеваем мы уберегать, как сатана успевает поражать анонизмом и прочими такими пороками. Второе. Все-таки Бог сохранил кое-кого и рукоположили. В чем опасность? Первые годы, молодые годы, настолько дьявол старается, братья, я это пережил, я говорю, как оно у меня все это формировало. Настолько дьявол старается помочь, поднять авторитет, настолько старается все увеличивать, удивляешься иной раз, простенькую проповедь сказал, каются, подходят, хвалят, записки пишут. Это не без дьявола, скажу вам. Это страшное искушение молодых лет, чтобы приподнять. Приподнять как можно выше приподнять. Кто это понимает, усилит над собой упорствование в несколько раз. Как устоять? Как устоять? Никто не будет осуждать. Все любят, все доверяют. Все к тебе идут, с тобой спрашивают. Третья опасность. Если устоял, теперь мысль. Как же удержаться, чтобы не сняли? Это уже за 50 лет. Как теперь держать руль, чтобы не отняли? Потому что уже подкапываются. Уже говорят, брат, тебе надо помощника, тебе надо замену, тебе надо то, другое, третье. Ага, теперь я уже не нужен. Столько лет я прослужил, столько протрудился, а теперь церковь вырастил, столько труда, не нужен, не дам. И так и говорит, братья, я пока не вижу замены. Я пока не вижу. Когда сам обязан с 50 лет уже найти себе и ни одного служителя в замену. Обязанность искать замену. Но это так тяжело, это так трудно. Я это тоже пережил, братья, пережил. У меня получилось так. Когда я ушел в УЗИ в последний раз, ну все было за мной. Пресвитер церкви, ответственный за край, ответственность за Кавказ, член совета церквей, и порядок такой был. Возвращайся, Иисус, да? Занимай свои места, занимай. А я пришел, они все заняты. Все заняты. Пресвитер Николай Антонюк, а я еще из УЗ слышал, хороший пресвитер, и мои сыновья так расположены, молодой, он умеет так, он с женой посетит каждую семью, оживает, чаек попил, там помог чем-то, ну прям церковь растет. И мне его смещать, да мне свои сыновья сказать, папа, зачем ты это делаешь? Я это понимал. Он мне говорит, Рёль Васильевич, занимайте. Я говорю, нет, Коля, помогать буду. Но я это говорил тоже еще свысока. Помогать буду, видишь, я какой. Я могу смириться, брать откровенно, вот поговорю с вами, а там уж как хотите судить. Приезжаю в край Виктор Васильевич. тоже хороший брат, хорошо дело идет. Он мне говорит: Грёд Васильевич, все, я сдаю, становись на свое место. Я опять-таки, ну как молодого? Ну я уже не то. Я говорю: Петя, буду помогать, буду помогать. И с братьями, с советом убедил, остался. Виктор Васильевич, я помощником стал. Когда в Кавказе тоже, Владимир Александрович, мы с ним очередовались, то он уходит, я остаюсь, то я. Он тоже говорит: Грёд Васильевич, мы оба трудились, ты постарше, я предлагаю тебе. Я этого убедил. Помоложе тебе, способность больше, память, я буду помогать. Ну, доволен такой, вы знаете, победил свое я. Все, хорошо везде, но это ж не надо. Как стал меня сатана искушать? Для чего ты дослужился? А кто ты есть теперь? Ну, что у тебя осталось? Вот сижу с собрами, пресвитер молодой, даст слово сказать, скажу, а нет, все, он пресвитер, он пойдет. Край приеду тоже такое же. Это было до того мучительно. Это, вы знаете, не передать, братья. Я готов был, может, куда-то уехать. Где-нибудь какую-то церковь принять. Может, ну, долетел. Хорошо, не заметили меня ваши. Они бы отправили куда-то на ярмарку. На север. Ну ладно, вы посмейтесь, но запомните, братья, запомните, что это борьба, ужасная борьба. Я осознаю иногда вот так вот пожилым, как им трудно уступить место. У меня это стихийно произошло. Понимаете? Но я пережил, и слава Богу, слава Богу. Я вот теперь радуюсь, что везде служители распространяются, молодые, сколько пришлось рукоположить. Меня молодые уважали. Куда поедете? Грёд Васильевич, поедем. Да, братья, вы со мной. Нет, нет, как без вас? И я смотрю, они считаются со мной. А так бы выкинули. Если бы я не уступал, меня надо выкидывать. А что делать? А я бы упирался. И получается так. Пень, вот старый пень, который переступить нельзя, выкорчевать тоже невозможно. Когда ждать? Когда он умрет? Вот это четвертая опасность, братья. Четвертая опасность. И это решается гораздо легче, если мы понимаем, что Господь, Господь дал нам способность быть служителями не буквы, а духа. Буква убивает, во всех случаях убивает. Дух животворит. И слава Богу, сколько труда для меня, сколько труда. Везде труда. Но, коль вышли годы, уступи молодым, уступи. И что не дальше? То все время старый служитель видит, а я не вижу замены. Какую он замену ищет? Точно такую, как сам. А сам-то уже перерос, а молодые-то не могут быть таким, как этот пожилой. Но он ищет такую, как сам. По своему характеру, по своему пониманию, по своему всему складу.
И
вовремя искать замену. И не оставаться старым пнем. Братья, конечно, это очень хорошо, что вы имеете такие общения. И особенно за эти общения вы не жалеете. Не жалеете даже, если, может быть, они не проходят у вас как-то по особым таким, знаете, тактичным, ну, программам. Ну вот что? Что будет за мной? Вы не знаете. Ничего не расписано в вас. А я тоже спросила, говорю, у вас запрограммировано, братья на небо показали, вот и все. Я понял. И это хорошо, братья. Хорошо. Общение. Очень важно, что вы побудете вместе. Что вы объединяетесь в духе. Сейчас такое время разобщительности. Так дьявол старается разорвать, разбросать. Общение объединяют, и особенно через Слово Божие, вдохновляют, оживляют. И вот это, что я рассказала так частично, я всегда как-то вот переживаю, наблюдаю, что Запад, который нас так радовал, и который казался для нас такой святым, что каждая брошюрочка, приходящая оттуда, думала, что это прям с неба, понимаете? Есть там специалисты, есть. Но вы понимаете, вот когда вы присмотритесь и прислушаетесь, вот он пишет, вот значит, принципы семейной жизни, да? И вы присмотритесь. Он даже картиночку свою, лучше бы он туда и не фотографировался. Понимаете, вот там стоит в одной брошюрочке один сыночек, одна доченька. И все. А пишет очень богословски. Так что буква, буква, у них она на высоте. Но дух, дух отсутствует. А вот пусть Господь поможет нашей немощи, нашей безграмотности. Почему буква убивает? Потому что выучивает людей от и до. Заучивай наизусть, помни в памяти твоей. Вкладывай это все в разум твой. И передавай все по программе. И ты сам почти компьютером становишься. Заложили в тебя, и ты выдаешь. Ну а если ты начинаешь стареть, все это в тебе высыхает, все это теряет. А что тогда остается? А что остается в вечность, когда вся структура, весь принцип вечной жизни – это сеющий дух пошлет жить вечно. Сеющий плоть – тление. И это просто, братья, тут не надо какое-то особое богословие, чтобы все это понимать и затрудняться в этом. Это вот так все просто. И слава Господу! Вот апостол Павел нам, поэтому такой оставил пример, братья. Я когда приходил к вам, я был в трепете, я был в страхе. С чего начинать? Если вам говорить на основании человеческой мудрости, вы же будете все основаны на мудрости человеческой. А надолго это хватит? И поэтому я рассудил быть вас ничего не значащим, кроме Иисуса Христа, и то, не таким, как вы даете вы его, а распятого, распятого. Это значит оплеванный, осмеянный, уничиженный, но победитель, когда его дальше исследуешь, и когда доходишь до его победы, в чем заключалась его победа? В немощи, но в смирении, в кротости, в послушании Отцу Небесному. Пусть Господь поможет, чтобы и это общение, оно и продолжилось, братья, в таком духе. Вы меня извините, простите, что так немножечко допускался так вот юмор. Я думаю, он не вреден был иногда просто так. Это, я не старался этого делать. Иногда бывает надо, чтобы как-то запечатлилось. Но, а может кто-то и соблазнится, братья. Я в простоте это все говорил вам. И тем более, что это такая свободная тема. А так вот хотелось бы помолиться, братья, чтобы Господь хранил нас от этого духа времени, от этих замыслов сатаны. Вот самое логово, можно сказать, логово Антихриста – это в Америке. И очень печально, что едут туда, люди вообще даже не думают, что их там ожидает. И те, которые поехали туда с определенной целью, они этого почти не замечают. Я в одном так вот городе рассказывал, но старался как-то аппетит отбить желающим поехать туда. А мне говорят: Жан Васильевич, это только ты так рассказываешь. Я говорю: правильно. Все, кто приезжает оттуда, чтобы завербовать еще больше туда, никогда так не рассказывают. Они не видят той опасности. Им не открыта вся эта сатанинская цель. И все эти сети делают. Им не открыто. Им только одно открыто. Люкс, машины. А вот некоторые богобоязненные говорят: братья, ну машины, ну мы покатались, и уже все это отпало, аппетит пропал уже на машину. Что у вас вот ботинки на ногах, что у нас это машина. Это не роскошь, это необходимость, и все. Кушанье вот это все это изобилие. И мы им говорили: все равно я 3 порции не съем, я 1 скушаю, хватит мне. А что она дает вот это, что вы на столах наставили, что негде уже даже чего-то поставить? Ну что она дает? Похвалить только. А где духовная жизнь? Вот что главное, братья. И пусть Господь поможет нам, может быть, еще хуже будет, но чтобы мы помнили, что время уже очень коротко. И всему этому уже очень близок конец, очень близок. Но быть в небесах навеки с Господом – это ни с чем не сравнимо. Это наша цель. И этого желает Господь. Помолимся Господу. Аминь.